Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Далее «Что нам Византия?» Беседа с историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 11. Из бесед архимандрита Бориса Холчева. Сущность начальника темных сил, сатаны или дьявола, и его влияние на человечество вообще и на каждого человека в отдельности, в нужной мере освещаются в беседах архимандрита Бориса Холчева о молитве Господней. Ниже приводятся оттуда сокращенные выдержки на эту тему. О дьяволе или лукавом многократно говорится во многих местах Священного Писания, начиная с первой книги Святой Библии, книги Бытия, и кончая последней книгой, Апокалипсисом. Там говорится о дьяволе, как о величайшем противнике нашего спасения, как о том, кто создает величайшее препятствие на пути человека к Богу. В первом соборном послании апостол Петр, обращаясь к христианам, говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, дьявол, как лев, ищет кого поглотить». Замечательное место в послании апостола Павла к Ефесянам. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Священное Писание открывает нам, что дьявол вначале не был дьяволом. Будучи создан Богом как один из великих ангелов, близких к Богу, он был наделен великими благодатными дарованиями. Но в начале мировой истории произошла страшная катастрофа. Этот светоносный ангел пал. И причиной этого падения была гордость. Он залюбовался на свои достоинства и те дары, которыми наделил его Бог. И у него возникла безумная мысль, что он сам является причиной этих даров. У него возникла мысль, что он не нуждается в Боге. Эта безумная мысль и погубила его. Он захотел быть равным Богу. Когда он возгордился, то он из светоносного ангела сделался дьяволом. Все внутреннее его существо изменилось. Вместо любви к Богу у него возникла хула. Вместо радости богообщения у него возникло стремление удалиться от Бога и существовать отдельно от Бога. Этим безумием он заразил других ангелов, и часть светлых ангелов стала темными силами. За этим первым преступлением последовало второе преступление. Среди творений Божиих был человек. Человек был прекрасным творением Божиим. Он по своей душе был как ангел, он был близок к Богу и тоже был наделен многообразными дарованиями. Дьявол, по своей вражде к Богу, решил заразить человека грехом, чтобы осквернить творение Божие и удалить его от Бога. Это было второе величайшее преступление дьявола. Конечно, вина человека в некоторой мере была меньше, чем вина дьявола. Дьявол сам удалился от Бога, а человек удалился от Бога обманом, увлеченный дьяволом. Когда человечество удалилось от Бога, то дьявол и темные силы приобрели большое влияние и на жизнь каждого человека, и на жизнь человечества в целом. Один великий угодник, преподобный Антоний Великий, имел удивительное видение, полное глубокого смысла. Он увидел сети дьявольские, которыми было охвачено все человечество. Они показались ему непреодолимыми. Что же это за сети дьявольские? Когда человек заразился грехом, то душа человека как бы открылась для влияния дьявола, и дьявол получил доступ сеять в душу человека всякое зло, и прежде всего он получил возможность сеять в душу человека гордость, греховные страстные мысли и стремления. Дьявол оказывает действие не только на душу человека, но и на тело человека. В евангельском повествовании встречаются рассказы о бесноватых, о так называемых одержимых. Это люди, у которых враг имеет влияние и власть не только над их душами, но и телами. Если человек подчинен дьяволу, если исполняет во всем его волю, если творит грех и беззаконие, то когда мы встречаемся с таким человеком, он может заразить нас своим внутренним греховным содержанием. Этот человек может быть как бы орудием дьявола, через которое он улавливает нас в свои сети. Вот как многообразны, как страшны эти сети дьявольские, которые как бы распростерты над всем миром. Преподобный Антоний Великий, когда увидел эти сети, ужаснулся и воскликнул: «Кто и как может избежать этих сетей?» И он услышал ответ: «Только смирение может избежать сетей дьявольских». В этом ответе, который услышал преподобный Антоний Великий, заключается раскрытие великой тайны духовной жизни. Дьявол сделался из ангела дьяволом через гордость, поэтому самым сильным орудием против него является смирение. Если человек несет величайший труд, величайший пост, величайший молитвенный подвиг, если человек полон самоотвержения по отношению к другим людям, но если нет смирения, он не может победить дьявола. Он, наверное, будет жертвой дьявола и будет побежденным. Когда мы произносим прошение «Но избави нас от лукавого», то мы молим Бога, Отца Небесного, чтобы Он избавил нас от этих дьявольских сетей, чтобы нам не запутаться в этих сетях и не стать жертвой дьявола. Поэтому каждый из нас пусть старается победить в своей душе гордость, внимательно замечать и изучать свои грехи и недостатки, и перестать гнушаться и презирать других людей. А вот еще данные к характеристике темных сил архиепископа Иоанна Шаховского. Духи злые жестоко расправляются и со своими союзниками, будучи мстительными и не имея возможности мстить своим врагам, Божьим людям, они всегда мстят своим друзьям. Допускается это обнаружение зла в мире, чтобы оттолкнулся от него человек. Неверующие в Бога не верят и в совершеннейшее лукавство, в самоубийственность зла.
В эфире программа «Благовещение».
«Что нам Византия?» О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
И мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимости и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это, как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников, то есть такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история, абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятие. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце 19 века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия. Вот. Это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм – публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты, выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократера, императора, для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии. И очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я, как византолог и искусствовед, смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников. Но опять-таки, для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм CD-ROM с этим фильмом для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы так сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные. И никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека, пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена и увести, в конце концов, от Византии и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. лика Византии, что такое настоящая Византия. Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который, как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности.
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона и иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. Иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием. Что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространства, с пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый, картошку, да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного, это длительная работа, но это сейчас мы видим какой-то некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом, да, и есть примеры, когда это не так, но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты, достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы, в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов. И какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария, и рациональное, и художественное мышление. То есть есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами, и справедливо. А с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а они от нас. Причем эти неловкости и неудобства выражаются либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Азиопе, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но там некоторые авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или, как кто-то более извительно называет ее, азиопы, но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Но все же реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это, что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную, и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства, да?
Сфер... Об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм. Так вот, и всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс, и не Энгельс, и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель – ничто, движение – все. Так вот, в движении, в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
Подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о записках охотника Ивана Тургенева. Очень многое говорит о человеке то, как он умирает. Вот и весьма примечательное отношение русского крестьянина к смерти, тоже едва ли не впервые в русской литературе, у Тургенева стало объектом художественного изображения. Этот сюжет, в частности, почти целиком определяет содержание одного из рассказов записок охотника. Он так и называется – «Смерть». Камертоном этого рассказа может послужить фраза, оброненная рассказчиком где-то в его середине. Вообще удивительно умирают русские люди. Смерть четырех людей описывает в нем Тургенев, из них трое – крестьяне. Интересно, конечно, как для автора, так и для читателя, не столько механизм, так сказать, умирания, служащий объектом изображения, для гораздо позднейших, особенно в XX веке авторов, сколько отношений умирающих к отходящей жизни и неизбежно наступающему концу. И что сразу нужно отметить, все описываемые умирающие далеко не образец, что называется, морали и нравственности. Но вот в последнюю минуту в них, может быть, неожиданно даже для них самих, проявляется впитанный с молоком, по сути своей, православный дух русского народа. И еще. В смертях этих сказывается непостижимая и недоступная для современного человека ежесекундная готовность к смерти и полнейшее равнодушие к уходящей жизни при полнейшем смирении перед ее неизбежностью, что вполне может шокировать большинство из теперешних, даже, допускаю, и верующих читателей, многие из которых иногда даже до самой последней минуты озабочены изысканием медицинских рецептов для продления фактически закончившейся жизни и, соответственно, отдаления вот-вот готовой наступить смерти. Это вместо того, чтобы сосредоточиться на подведении окончательных итогов. Не то у героев Тургенева, один из которых, кстати, узнав даже не о неизбежной, но всего лишь о возможной кончине, решительно отказывается от предлагаемого лечения и предается воле Божьей. Замечу еще, что мужик этот – богатый мельник, и ему, в отличие от остальных, есть что терять. И у него, по крайней мере, есть еще некоторое время, чтобы достойно подготовиться к кончине. Но вот смерть совершенно неожиданная и почти мгновенная. Умирает подрядчик Максим, придавленный упавшим при рубке леса деревом. Умирает, казалось бы, застигнутый смертью врасплох. Врасплох, но так, однако, будто бы он к ней давно готов. Привожу эту сцену так, как она описана у Тургенева.
«Мы нашли бедного Максима на земле. Человек 10 мужиков стояли около него. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом, и покусывал посиневшие губы. Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно. Он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу. Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайловича. «Батюшка», — заговорил он едва внятно, — «за попом послать прикажите. Господь меня наказал. Ноги, руки, все перебито. Сегодня воскресенье, а я вот ребят-то не отпустил». Он помолчал. Дыхание ему спирало. «Да, деньги мои. Жене дайте. За вычетом. Вот Анисим знает, кому я что должен».
«Мы за лекарем послали, Максим», — заговорил мой сосед. «Может быть, ты еще и не умрешь». Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.
«Нет, умру. Вот подступает, вот она, вот. Простите мне, ребята, коли в чем».
«Бог тебя простит, Максим Андреевич», — глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли. «Прости и ты нас». Он вдруг отчаянно затряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять. «Нельзя же ему, однако, тут умирать!» — воскликнул Ардалион Михайлович. «Ребята, давайте-ка вон с телеги Рогожу, снесемте его в больницу!» Человека два бросились к телеге.
«Я у Ефима Сычевского», — залепетал умирающий. «Лошадь вчера купил, задаток дал. Так лошадь-то моя, жене ее тоже».
Стали класть на Рогожу. Он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился. «Умер», — пробормотали мужики.
Примечательна последняя фраза, заключающая приведенную сцену. Цитирую. «Мы молча сели на лошадей и отъехали». Конец цитаты. Мало того, что чисто бытовые, но с чертами какой-то естественной простоты формы носит кончина Максима. Также благородно, сдержанно и, смею думать, в высшем смысле привычно реагирует на эту смерть окружающие. «Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься», — присовокупляет далее автор. «Удивительно умирает русский мужик. Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью. Он умирает, словно обряд совершает. Холодно и просто». Конец цитаты. Холодно и просто. Какой контраст с несмиренным полуприятием неизбежного, с которым большей частью встречает кончину наш современник. Или же, в лучшем случае, с каким-то суетливым, наигранным, постыдно смешным бодрячеством. Наиболее явственный образец неропотного и смиренного состояния умирающего описывает Тургенев вслед за приведенной нами фразой.
«Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик обгорел. Он так и остался бы в авине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил, окунулся в катку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом. Я зашел к нему в избу. Темно в избе. Душно, дымно. Спрашиваю, где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», — отвечает мне нараспев пригорюнившаяся баба. Подхожу, лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжело. «Что, как себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи! Ну что, как?» «Вестимо, плохо», — говорит. «Больно тебе?» — молчит. «Не нужно ли чего?» — молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса, гробовое молчание в избе. «А Ксения», — проговорил, наконец, больной, — «чего? Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчание. Спрашиваю шепотом, причастили его? Причастили. Ну, стало быть, все в порядке. Ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел.
Еще более показательный пример терпеливого ожидания смерти мы находим в знаменитом рассказе «Живые мощи», о котором я буду говорить в одной из последующих передач. А пока мне хотелось бы проанализировать еще один, прямо противоположный, ранее приводимым, случай болезни и смерти, описанный Тургеневым в рассказе «Уездный лекарь». Смерть молодой провинциальной дворянки, описанная здесь, резко контрастирует со смертями мужиков, описание которых приводилось ранее. И эти случаи мужичьих и дворянских смертей, а к смерти героини уездного лекаря мы можем присовокупить еще и смерть дворянина Пантелея Чертопханова, о которой далее пойдет речь. С некоторой натяжкой мы можем рассматривать в неком обобщающем аспекте, а именно как отношение к смерти человека исконно русского до Петровского, ибо отношение к смерти крестьянина до Петровской и после Петровской эпохи, думается, мало чем отличается. И сознание человека, затронутого европейским влиянием. Ведь наверняка до Петра отношение к смерти было одинаковым и у боярина, и у его холопа. Не то во времена Тургенева. Так почему ж так спокойно относился к смерти человек России Московской, и почему так мучительно ее принятие у человека европейски образованного? Вопрос этот, я думаю, довольно трудно разрешить человеку позитивистского мышления. Он, наверное, приведет для его разрешения десяток противоречащих друг другу объяснений, и все же так и не сможет его разрешить. Но для православного читателя вопрос этот должен звучать чисто риторически, ибо вопрос не в том, может или не может человек смириться со смертью, а в том, видит ли он за этой смертью бессмертие. Для того, кто видит, смерть — это всего лишь один этап в его движении к вечности. Но для того, для кого вечная жизнь сомнительна, для кого жизнь ограничивается исключительно пределами земного существования с его приходящими радостями, расставание с этими радостями воистину мучительно. Тем более, если удовольствия эти не осуществились, так и оставшись в виде желаний. Вот почему так много препятствий возникает накануне смертного часа для героини уездного лекаря. Ведь о чем, собственно говоря, жалеет умирающая Александра Андреевна? Чего желает она в последние мгновения отходящей жизни? Если называть вещи своими именами, о сомнительных радостях плотской любви, которые ей не удалось испытать в этой жизни, и о которых она знает, скорее всего, из иноземных романов, доставшихся ей от умершего отца, о которых особо упоминает лекарь-повествователь. Примечательны, кстати, причины, по которым она перед смертью внушает себе любовь к впервые увиденному ею человеку. Приведу эту сцену объяснение в любви дикого и страшного лекарю умирающей.
Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я. Господи Боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит. Губы раскрыты, щеки так и горят. Что с вами? Доктор, ведь я умру. Помилуй Бог. Я умру. И она словно обрадовалась. Лицо такое веселое стало. Я испугался. Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. Теперь я могу вам сказать, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю. Я гляжу на нее, как шальной, жутко мне, знаете. Слышите ли, я люблю вас. Александра Андреевна, чем я заслужил? Нет, вы меня не понимаете, ты меня не понимаешь. И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала. Поверите ли, я чуть-чуть не закричал, бросился на колени и голову в подушку спрятал. Она молчит, пальцы ее у меня на волосах дрожат, слышу, плачет. Я начал ее утешать, а уж право не знаю, что я ей такое говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна, благодарю вас, верьте, успокойтесь». «Да полно же, полно», — твердила она, — «бог с ними со всеми, ну проснутся, ну придут, все равно, ведь умру же я». «Да и ты чего робеешь, чего боишься, подними голову». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня». «Скажу вам откровенно, я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная себя губит, вижу, что не совсем она в памяти. Понимаю также и то, что, не почитая она себя при смерти, не подумала бы она обо мне. А то ведь, как хотите, жутко помирать в 25 лет, никого не любивши. Ведь вот что ее мучило, вот отчего она с отчаяния хоть за меня ухватилась. Понимаете теперь?» «Ну, не выпускает она меня из своих рук!» «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, — говорю. К чему, — говорит, — чего жалеть? Ведь должна же я умереть!» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно, а то что же?»
Описываемое, как я надеюсь, не требует комментариев. Стыд, и это мы видим, имеет значение для героини только в обстоятельствах исключительно земных. Но он ничего, по ее мнению, не значит перед лицом Бога, перед которым ей вскоре предстоит предстать. Ничего не значит, потому что в Бога она не верит, как не верит в Его Царство и в Его любовь. Исключительно плотской, а не какой-то там божественной любовью, по ее мнению, могло быть оправдано ее земное существование. Кстати, осуществилось или не осуществилось в плотском плане последнее желание умирающей, в рассказе так и осталось непроясненным. Как бы то ни было, но эти ужасные, словно в античной трагедии, переживания лекаря, честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал, признается он слушателю. В последнюю-то ночь, вообразите себе, сижу я подле нее и уж об одном Бога прошу. Прибери, дескать, ее поскорее, да и меня тоже. Не оставляет никаких сомнений насчет последнего желания умирающей. Приведенная цитата неточна. Примечательно, что Александре Андреевне совершенно неизвестно, очевидно, учение православной церкви о нравственной высоте девства, которого она желает лишиться буквально в преддверии смерти и последующих мытарств. И также и ее чисто бытовой стыд, исчезнувший, как можно было подумать, под воздействием болезни. Но на самом деле, конечно, бесовского свойства похоть, проявившаяся впоследствии исчезновения чисто бытовых и земных предрассудков и обстоятельств. Вот если бы я знала, что в живых останусь, и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно. А то что? Подобным же образом встречает смерть еще один персонаж Тургенева, тоже, что примечательно, дворянин, опустошенный, до самого конца остающийся один на один, не с Богом, но со своими страстями, упомянутый выше Пантелей Чертопханов. Герой двух довольно больших новелл, дополнивших содержание второго переиздания записок охотника. О Чертопханове и ему подобных мы будем говорить в следующую субботу.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Кефер». Что делать? Рассказывали мне, вышел русский генерал-беженец на Плас де ля Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площади, на дома, на магазины, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже все это хорошо. А вот кефер, фер-то, ке. Генерал — это присказка. Сказка же будет впереди. Живем мы, так называемые лерюсы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физическим, взаимоотталкиванием. Каждый лерюс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его. Настроения эти вызвали некоторое новообразование в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого лерюса. Вор Архименко, вор Петров, вор Савельев. Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «де» для обозначения звания именуемого лица, не то испанской приставки «дон». «Дон Диего», «Дон Хосе». Слышится разговор. Вчера у вора Вильского собралось несколько человек. Были вор Иванов, вор Гусин, вор Попов. Играли в бридж. Очень мило. Деловые люди беседуют. Советую вам привлечь к нашему делу вора Пащенко. Очень полезный человек. А он того не злоупотребляет доверием? Господь с вами. Вор Пащенко? Да это честнейшая личность, кристальная душа. А может быть, лучше пригласить вора Кусаченко? Ну нет, этот гораздо варее. Свежеприезжающего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает. Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл? И еще больше пугает равнодушный ответ. А кто его знает, почему да где? Говорят, вор, ну и ладно. А вдруг это неправда? Ну вот еще. А почему бы ему и не быть вором? И действительно, почему? Соединенные взаимным отталкиванием ле-рюсы определенно разделяются на две категории. На продающих Россию и на спасающих ее. Продающие живут весело, ездят по театрам, танцуют фокстрот, держат русских поваров, едят русский борщ и угощают спасающих Россию. Среди всех этих ерундовских занятий совсем не брезгуют и своим главным делом. Но если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли они смогут дать толковый ответ. Совсем другую картину представляют спасающие. Они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга. К продающим относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленной ненавистью. Слышали? Вор Овечкин, какой оказался мерзавец, Тамбов продает. Да вы что? Кому? Как кому? Чилийцам. Что? Чилийцам, вот что. А на что чилийцам Тамбов дался? Что за вопрос? Нужен же им опорный пункт в России. Да ведь Тамбов-то не Овечкинский. Как же он его продает? Я же вам говорю, что он мерзавец. Он с вором Игнаткиным еще и не такую штуку выкинул. Можете себе представить, взял да и переманил к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать усть-сысольское правительство. А разве такое есть? Было. Положим, недолго. Один подполковник, не помню фамилию, объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию. И все он, вор Овечкин. А вор Коробкин, слышали? Тоже хорош. Уполномочил себя послом в Японию. А кто же его назначил? Никому не известно. Уверяют, будто бы какое-то Тирасполь-сортировочное правительство. Существовало оно минут 15-20 по недоразумению. Потом оно сконфузилось и прекратилось. Ну, а Коробкин как раз тут как тут. За эти четверть часа успел все это обделать. Да кто же его признает? А не все ли равно? Ему главное нужно было визу получить. Для этого и уполномочился. Ужас! А вы слышали последнюю новость? Говорят, Бахмач взят. Кем? Неизвестно. А у кого? Тоже неизвестно. Ужас! Да откуда же вы это узнали? Из радио. Нас обслуживает три радио. Советское — Саврадио, украинское — Украдио и наше собственное, первое европейское — Переврадио. А Париж как к этому относится? Что, Париж? Париж известно, как собака на сене. Ему что? Но скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает? Вряд ли. Сами знаете, это Чутчев сказал, что умом Россию не понять. А так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать. Да его уволили. Да. Да. Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством. Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот кефир. Ферта. Ке. Действительно, ке.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.